Проект Splatterpunk Stories 2 представляет Ричард Карл Лейман, Железные леди. Hey, check up your life. Smile. This is life. Now the world is watching. Говорят, все течет, все меняется. А на самом деле ничего подобного. Я прожил в Эндвилле всю свою жизнь, а бар и гриль Джо, как был 30 лет назад, так и остался таким же. Тот же массивный стальной гриль, та же стойка, те же вращающиеся табуреты на высоких ножках. Разве что столики у стены и в дальнем конце зала стали пообшарпаннее. Да еще и скамейки в кабинках лет 7 назад обтянули по новой. Но поскольку Джо заказал тот же красный винил, что и прежде, никакой разницы не было заметно. Изменилось другое. Люди. Кое-кто из старых клиентов продолжает регулярно к нам наведываться. Но некоторых из них просто не узнать. Например, Лестер Кихо. После смерти жены он сильно сдал, запил, а хромой Седж, как получил инвалидность, потерял работу стрелочника и теперь каждый день таскается на станцию смотреть на поезда, уносящиеся вдаль. Постоит немного на платформе и стрелой к нам, пропустить по стаканчику на пару с Лестером и поплакаться на свою судьбу. Совсем плохой стал. Сам же Джо отошел от дел и бывает здесь редко. Все больше пропадает в горах, охотится, так что последние 3 года заведением заправляю я с тех самых пор, как мне стукнул 21 год. Впрочем, когда Джо в городе, то иногда по утрам заходит на чашечку кофе с пончиком. Но в то утро, когда заявилась Элси Томпсон, он по своему обыкновению гонялся за оленями. Повезло старине Джо, ничего не скажешь. В баре никого не было, кроме меня и Лестера. Я протирал стаканы, а он сидел на своем обычном месте за стойкой, собираясь опрокинуть первую стопку за день. И тут на стоянку напротив входа въехала машина. Старый раздолбанный форт, который выглядел так, словно пережил по меньшей мере 10 аварий. После того, как водитель выключил мотор, он трясся и дребезжал, наверное, еще целую минуту. Я позабыл обо всем на свете, просто стоял и смотрел. На пожилую тетку, выпрыгнувшую из форда, посмотреть стоило. Маленького роста, круглая, как колобок, вся в хаке, с короткой стрижкой и в круглых очках в металлической оправе. Она жевала резинку. Причем с таким остервенением, словно грызла орех. В руке у нее была потертая кожаная сумка. «Нет, ты только глянь», — сказал я Лестеру, но он и ухом не повел. Дверь распахнулась, и тетка, по-военному печатая шаг, промаршировала к стойке в пыльных армейских ботинках со шнуровкой и взобралась на табурет прямо передо мной. Ее челюсть несколько раз дернулась вверх-вниз, и в какой-то момент мне почудилось слово «кофе». «Сию секунду, мэм», — кивнул я.
«Спасибо», буркнула тетка, получив дымящуюся чашку. «А теперь скажи-ка мне, молодой человек, не принадлежит ли это заведение некоему Джозефу Джеймсу Лоури?»
«Ему и принадлежит», — ответил я, пристально глядя на нее. Ее глаза за линзами очков открывались и закрывались в такт движении челюсти.
«Ну, наконец-то!» — с довольной усмешкой прочавкала тетка. «Пока я искала Джо Лоури и его чертову таверну, пришлось прочесать все мелкие городки к западу от Чикаго. И в каждом мне обязательно попадалась забегаловка какого-нибудь Джо. Но я не сомневалась, что рано или поздно отыщу его берлогу. А знаешь почему? А потому что у меня железная воля. Вот так-то. Когда он обычно появляется?»
«А зачем он вам?
Он здесь бывает или нет?»
«Конечно, бывает».
«Отлично. Странно только, что за стойкой не он сам.
Стало быть, вы его знаете?»
«Еще б».
На секунду в ее глазах промелькнуло печальное выражение.
«Когда он жил в Чикаго, мы знали друг друга очень даже хорошо».
«Так, может быть, позвонить ему и сказать, что вы здесь?»
«Не стоит».
Продолжая чавкать и ухмыляться, тетка открыла лежавшую у нее на коленях сумку и достала оттуда здоровенный револьвер. Не такой, конечно, из которых палят ковбои в вестернах,
Но тоже ничего. Длинноствольный Смит-Вессон 38-го калибра очень неприятный на вид. Однако самое неприятное заключалось в том, что тетка, деловито взведя курок, наставила эту пушку на меня.
Я собираюсь его удивить. И мы его удивим вместе.
Хотя язык у меня в этот момент и отнялся, но кивнуть я все же смог.
Во сколько появится Джо?
Да скоро уже. Я глубоко вздохнул. Но ведь вы же не собираетесь его застрелить?
Так во сколько?
Глядя на меня в упор, переспросила она. Ну, я помедлил, услышав вдали протяжный гудок локомотива. «Экспресс в 10.05 из Парквилля. Думаю, что скоро».
«Вот я его и подожду». «А это что за хмырь?»
«Где?» «А, это Лестер».
«Эй, Лестер!»
— окрикнул его тетка, поигрывая пушкой. Тот посмотрел в нашу сторону и увидел револьвер, но выражение его лица не изменилось. Оно осталось таким же, как и всегда, длинным и вытянутым, как у Колли, только куда более унылым.
«Слышь, Лестер!» — сказала тетка. «Сиди-ка и не рыпайся, встанешь, схлопочешь пулю».
Лестер молча кивнул и одним махом вылил в себя содержимое стакана. Тетка вновь повернулась ко мне.
«А тебя как звать?»
«Уэс».
«Уэс, следи-ка за тем, чтобы стакан у Лестера всегда был полный. И не делай ничего такого, от чего бы мне захотелось тебя шлепнуть. Если придут другие посетители, веди себя так, вот-то ничего не происходит». «В этом револьвере 6 патронов, а стреляю я без промаха. Мне нужен только Джо Лоури. Но случись чего, так и знать, завалю эту забегаловку трупами от стены до стены. Усёк?»
«Усёк». Я подлил Лестеру и вернулся к ней. «А можно вопрос?»
«Валяй».
«А почему вы хотите убить Джо Лоури?» Тётка прекратила жевать и насупилась.
«А потому что он испортил мне жизнь. Полагаю, что это достаточно веская причина, чтобы убить человека. Тебе не кажется?»
«Джо убивать не за что.
Ты так думаешь?»
«Да что он вам такого сделал?»
«Он сбежал от меня с Мартой Дипсворт».
«С Мартой? Но это же его жена. Ну, точнее, была.
Она умерла
3 года назад».
«М-да».
Тетка хмыкнула и снова зачавкала.
«Ну что ж, пустячок, а приятно. Надо было Джо жениться на мне, я-то живехонько, и ничего еще. Будь у него мозги, он бы давно это понял. Да только с мозгами у него всегда была напряженка. Знаешь, что было пределом его мечтаний? Уехать на западное побережье и открыть таверну. Ну не идиот ли? Марта тоже считала, что это отличная мысль. Что ж, говорю, раз такое дело, выходи за него. Если Джо настолько туп, чтобы так бездарно потратить свою жизнь, то на кой черт он мне сдался? Это было 30 лет назад.
Но если вы сами так сказали, начал был я и замолчал. С женщинами вообще трудно спорить. А уж с вооруженными и подавно.
Что?
Да так. Сдвинув языком жвачку в угол рта, она отпила кофе.
Что ты хотел узнать?
Ну, если вы сами сказали, что они могут пожениться, то, наверное, с вашей стороны не очень честно предъявлять ему претензии теперь. Тетка поставила чашку на стойку и взглянула на Лестера. Тот по-прежнему сидел на своем обычном месте и пялился уже не в стакан, а на ее револьвер.
«Я думала, что скоро найду себе другого».
Она грустно вздохнула и покачала головой.
«Все ждала, ждала, пока, наконец, не поняла, что никто другой мне не нужен. Мне был нужен только Джо. А его-то я как раз и упустила. Вот и решил поквитаться с этим мерзавцем».
«Но это же... что? Это безумие какое-то».
«Нет, милый мой, это то, чего он заслуживает».
«Но, может быть, у вас еще что-то заладится? С тех пор, как Марта умерла, у него ничего и никого нет. Может быть...»
«Слишком поздно».
Неожиданно Лестер спрыгнул с табурета и рванул к двери. Тетка лихо развернулась, скинула свою пушку и, почти не целясь, нажала на курок. Стреляла она и вправду без промаха.
Пуля начисто срезала Лестеру мочку левого уха, и он, взвизгнув, тут же затрусил обратно. «Молитесь, чтобы этого никто не услышал», — проворчала тетка.
«Никто и не услышит», — подумал я. Бар стоит на окраине, у самого шоссе, а ближайшее здание — это бензоколонка в квартале от нас. Не говоря уж о том, что в наших краях полно охотников, и на одиночный выстрел никто не обратит внимания, если только не пальнули у вас над самым ухом. Тем не менее, я занервничал. Целых 5 минут мы ждали, затаив дыхание, пока, наконец, тетка не захихикала, словно только что выиграла приз в лотерею.
«Нам повезло!»
«А вот Джо нет», — сказал я. «И Лестеру». Тот промолчал. Одной рукой он держался за ухо, а другой то и дело подносил ко рту стакан.
«А не надо бегать!»
— тетка постучала дулом револьвера по стойке.
«В том-то вся с вами мужиками и беда. Все время норовить куда-нибудь слинять. Надеюсь, ты никуда бежать не собираешься?»
«Нет, мэм, что вы!»
«Смотри у меня, шлепну и дел с концом. Уж кого-нибудь я сегодня точно шлепну. Сегодня мой день, Уэс. День, когда Элси Томпсон поквитается с Джо».
«Нет, мэм, я никуда не побегу. Но и Джо вам застрелить не позволю. Так или иначе, но я вам помешаю». Я подошел к Лестеру и подлил ему еще виски.
«А вот и не помешаешь. Ни ты, ни кто другой. Потому что у меня железная воля».
Элси криво усмехнулась.
«Сегодня я собираюсь умереть. А раз так, то меня ничто не остановит. И заруби это у себя на носу. Как только я шлепну Джо, сяду в машину и уеду, я разгоню свой форт до 70 или даже 88 миль, присмотрю дерево потолще и...» «Ты думаешь, я спятила?»
— окрысилась на меня Элси.
«Нет, мэм, просто стало смешно, что вы решили выбрать дерево. Понимаете?»
«Нет».
«Но это потому, что вы не в курсе, что случилось с Джо. Он тоже врезался в дерево. Старый дуб неподалеку от города. С ним была Марта. Она погибла. Джо тоже досталось изрядно. И док Милс даже думал, что ему крышка. Но ничего, вытянул. Правда, лицо у него уже не такое, что прежде. Да еще и левый глаз потерял. Теперь он носит повязку. И на пирата похож».
«Можешь не продолжать.
Ему еще и ногу отняли».
«Говорят же тебе, я не желаю этого слушать».
«Да-да, мэм, простите. Просто я подумал, что дерево — это не самый надежный способ».
«А у меня получится».
«А почем вам знать? Можете кончить точно так же, как и Джо. Будете ковылять на протезе, без глаза, да еще и с таким личиком, что лучшая подруга не признает».
«Заткнись!»
— зарычала тетка и сунула мне пушку прямо под подбородок.
«А вот чтоб наверняка...» —
тоном заговорщика тихо продолжал я. «Примерно в миле от города есть отличная бетонная эстакада с толстенными опорами.
Налей-ка мне еще кофе и помалкивай».
Я потянулся за кофейником и вдруг услышал шаги. Кто-то, громко топая башмаками, шел по деревянному тротуару, тянувшемуся вдоль фасада бара, и явно направлялся к нам. Я покосился на Элси, которая, зловеще усмехнувшись, зачавкала жвачкой с удвоенной силой. Сквозь оконное стекло я увидел знакомую седую шевелюру и покрытое шрамами лицо с повязкой на левом глазу. Заметив меня, человек улыбнулся и помахал рукой. Я быстро глянул на Лестера. Тот, не обращая на нас внимания и прижимая к уху бумажную салфетку, допивал очередной стакан.
«Не звука!» —
прошептала Элси, ткнув меня в грудь револьвером. Дверь бара медленно отворилась. «Джо, падай!» — закричал я. От неожиданности вошедший замешкался и застыл на месте, ошалел, озираясь по сторонам. А Элси, издав громкий торжествующий вопль, спрыгнула с табурета и открыла по человеку беглый огонь. Первые две пули попали ему в грудь, следующие — в горло, еще одна — в плечо, отчего его сразу развернуло на 180 градусов, а последний — в копчик. Я метнулся к Элси, однако она была начеку и, проворно обернувшись, так врезала мне дулом револьвера, что я упал. А пока я ворочался на полу, пытаясь подняться, перепрыгнула через труп и выбежала на улицу. Я подскочил к двери как раз в тот самый момент, когда ее Редван задним ходом вырулил на дорогу. Завизжали покрышки, запахло паленой резиной, и форт скрылся из виду. Я вернулся в бар. Лестер сидел за стойкой, развернув табурет к двери, и с ужасом глядел на труп. Устало плюхнувшись на скамейку в ближайшей кабинке, я закурил сигарету. Не знаю, сколько мы так просидели. Наверное, долго. Из оцепенения меня вырвал лишь приближающийся вой сирены. Через несколько секунд мимо бара в направлении эстакады промчалась машина шерифа, а за ней скорая. «Надо думать за Элси», — сказал я. Лестер только пожал плечами. И еще минут через 5 дверь открылась вновь, и в бар вошел крепкий высокий мужчина, которого я очень хорошо знал.
«Господи!» — изумленно посмотрев на нас с Лестером, он опустился на колени возле трупа. «Хромой Седж! Вот бедняга, что с ним? К сожалению, ему уже не помочь».
Он похлопал старого стрелочника по плечу, встал и принялся отряхивать брюки.
«Кто же это его так?» «Какая-то сумасшедшая», — пробормотал я. «Явилась сюда и сказала, что не уйдет, пока не поквитается с тобой, папа». Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Любите своих отцов.